Выборы президента Пакистана назначены на 6 октября.
С новостями дня вас познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. В автокатастрофе погиб губернатор Костромской области Виктор Шершунов. Депутаты Петрозаводска требуют отставки Сергея Катанандова, и московские власти пытаются поднять престиж рабочих профессий. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, губернатор Костромской области Виктор Шершунов погиб в автокатастрофе. Скончался от травмы его водитель. Авария произошла сегодня ночью в Подмосковье на Ярославском шоссе в районе Сергиева Посада. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В пресс-службе областного ГИБДД подтвердили факт аварии. Юрий Безруков сообщил также, что уголовное дело возбуждено и принято к производству следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Московской области.
Прокуратура Московской области, к ним что-то какие-то подробности. Мы факт подтверждаем, да, что действительно было происшествие такое, в котором погиб вот губернатор Костромской. Действительно, по неустановленной причине двигался по встречной полосе Ford Focus.
ДТП произошло около часа ночи на 76-м километре Ярославского шоссе в Сергиево-Посадском районе. Служебный «Мерседес», в котором находились губернатор и водитель, совершил лобовое столкновение с автомобилем «Форд Фокус». Виктор Шершунов и его водитель погибли. Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель автомобиля «Форд Фокус» с ярославскими номерами. Он выехал на встречную полосу. Водитель «Форд Фокуса» госпитализирован, находится в реанимации. Уголовное дело возбуждено по статье 264, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек». Известно, что губернатор ехал на служебном автомобиле в Москву на совещание в «Росатом» без сопровождения ГИБДД. «Мерседес» был оснащен всеми средствами защиты. Пока неизвестно, сработали ли подушки безопасности и был ли пассажир пристегнут ремнями. 57-летний Виктор Шершунов был выбран губернатором в 1996 году. До этого работал в прокуратуре. Образование он получал на юридическом факультете Казанского государственного университета. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Президент России Владимир Путин, как сообщает «Интерфакс», был незамедлительно проинформирован о трагическом событии гибели губернатора Костромской области Виктора Шершунова. Президент выразил свои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного губернатора, отметили в пресс-службе. Функции исполняющего обязанности губернатора Костромской области взял на себя его первый заместитель Юрий Цыкунов. По мнению экспертов, он вряд ли станет руководителем региона. Впрочем, в Костроме готовы к любым кадровым решениям Кремля, говорит заместитель председателя Костромской областной думы Валерий Ижицкий.
Поскольку мы законодательный орган, мы будем работать только в тех рамках, которые сегодня закон определил. Мне трудно уже сказать, когда президент примет соответствующее решение. То есть мы направили администрацию объективки на всех замов. Будет ли это кто-то из замов, ну, сейчас я уверен, что сегодня будет указ президента об исполняющем обязанности. Мы же не имеем права принимать это решение. Нам внесут кандидатуру, я не знаю, кто это будет, Костромич ли, это будет человек со стороны. Вот сейчас он, вот у меня в кабинете сидят руководители комитетов нашего законодательного органа. Мы готовы к самому конструктивному сотрудничеству, мы готовы к тому, чтобы, если эта фигура достойна, я убежден, что фигура-то не будет случайная. Нам важно, накануне вот этой важнейшей политической кампании этого года выборов в Госдуму была стабильность. Нам важно, чтобы сегодня вот те интересные планы и программы, которые имели место быть и продолжались. Нам важно, чтобы область сегодня шла вперед при всех трудностях, потому что нас мы задыхаемся в 131-м законе о местном самоуправлении, потому что закон приняли, под него не дали никаких денег. Нам важно, чтобы вот бюджет, который мы рассматриваем сегодня, и мы согласны с основными его параметрами, я думаю, что мы его примем безболезненно, чтобы человек, который пришел, он быстро вошел в курс дела, если это будет не Костромич. Будет без потрясений, я в этом уверен. Но, конечно, сейчас никто не думает о том, кто будет. Вот в этот момент для нас важно совсем другое. Сейчас 3 часа руководитель департамента здравоохранения заберет тело из морга в Сергиевом Посаде. Мы решим все вопросы, панихида на субботу назначена в нашем губернском дворце.
Говорил заместитель председателя Костромской областной думы Валерий Жицкий, с которым мы связались буквально за несколько минут перед началом нашей программы. Чуть позже мы вернемся к ситуации в Костромской области, а сейчас репортаж из Карелии. В Петрозаводске сегодня должна состояться внеочередная сессия городского совета, на которой депутаты намерены выразить недоверие главе Карелии Сергею Катанандову и выступить с обращением к президенту об отзыве карельского губернатора и назначении нового руководителя республики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов.
Формально городской совет Петрозаводска не имеет права выражать недоверие руководителю региона. Это прерогатива парламента республики. Политический демарш депутатов Петросовета стал возможным в немалой степени благодаря итогам весенних выборов, когда партия «Единая Россия» получила в представительном органе власти Петрозаводска лишь 4 мандата, а оппозиция – 2/3 депутатских мест. Горсовет стал своеобразным оплотом сопротивления республиканской власти, которая погрязла в коррупции. Так считает председатель совета, лидер карельского отделения партии «Яблоко» Василий Попов.
С точки зрения депутатов, Катанандов и правительство Республики Карелия создали в Карелии систему перекачивания ресурсов республики в карманы частных лиц, которая достигла таких масштабов, что угрожает авторитету государственной власти, власти вообще, и создает напряженную социальную обстановку Республики Карелия. А поводом послужило открытое лоббирование губернатором так называемого проекта «Сигма-2», огромный гипермаркет должен строиться фактически в центре города, в то время как важнейшие социальные вопросы, в том числе ремонты больниц и подготовка к зиме и реформирование системы ЖКХ, не может сдвинуться из-за нехватки денег.
На строительство крупного торгового центра в Петрозаводске из бюджета республики на льготных условиях выделяется 273 миллиона рублей. Строить гипермаркет собирается крупная компания, владельцем которой является близкий друг Сергея Катанандова. В подготовленном проекте обращения к Владимиру Путину подобных случаев лоббирования карельскими властями различных бизнес-проектов перечислено с десяток. В качестве примера размаха коррупции в республике приводится и недавний арест высокопоставленного чиновника при получении взятки в размере 46 миллионов рублей. Петрозаводский политолог Анатолий Цыганков смотрит на происходящие события под углом предстоящих думских выборов.
Иллюстрация давней борьбы разных политических групп в данный момент и бизнес-группы, и политические партийные группы совпали в своих интересах по борьбе с губернатором. Смысл таков, что его экономическое правление, его политический режим власти не устраивает значительные политические группы. Поэтому они настаивают на том, чтобы губернатор Катанандов был отозван с его должности.
Прогнозируя итог сегодняшней внеочередной сессии Петрозаводского горсовета, политолог Анатолий Цыганков считает, что малочисленная фракция «Единой России» все-таки постарается притушить возникший конфликт и воспрепятствовать принятию обращения к президенту страны об отставке карельского губернатора. Сергей Коробов для «Радио Свобода», Петрозаводск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Губернатор Костромской области погиб в автокатастрофе. Сенат США отказался ввести лимит на пребывание военных на фронте. У берегов Мексики возник новый ураган. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей примерно через 15 минут. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Аукцион коллекции Ростроповича. Реакция в мире коллекционеров. Новый книжный сезон во Франции. Кто способен прочесть 725 романов? Что можно сделать из старой берлинской бани? Об этом в программе «Европейский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Я приветствую в московской студии «Радио Свобода» моего коллегу Мумина Шакирова, который подготовил обзор сегодняшних российских газет. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте.
На какой теме вы решили остановиться?
Это тема «Последние решения Евросоюза ограничить доступ иностранных компаний, в первую очередь российских, в частности, имеется в виду «Газпром», на европейские рынки». Речь идет об этих переговорах, которые шли уже давно, и вот в среду Евросоюз широким фронтом начал наступление на интересы российских компаний, пишет газета «Известия». Еврокомиссия одобрила запрет на приобретение европейских энергоактивов «Газпромом» и другими восточными ближайшими соседями. В этот же день Эстония запретила нам, пишет автор статьи, строить североевропейский газопровод в своих водах, а глава Комитета по внешней политике Европарламента Яцек Саакашвили потребовал политических мер против экспансии России. Страх перед инвестициями из России расколол Европу. С одной стороны, крупные компании, которым нужно наше сырье, они с радостью вкладывают деньги в совместные проекты, рассказывает автор материала. С другой стороны, политики, для которых риторика в духе «русские идут», стала настоящим капиталом. В среду председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу представил миру пакет мер, запрещающий иностранным энергетическим корпорациям, в частности «Газпрому», прямое приобретение энергоактива в Европе. Теперь купить что-то «Газпром» или другие компании смогут, только заключив специальное межгосударственное соглашение с ЕС.
Но, судя по реакциям газет, российских газет, да, это сообщение встревожило российские компании, но в первую очередь «Газпром», и встревожило российские власти.
Да, естественно. Вот газета «Коммерсант» как раз пишет о реакции «Газпрома». Она стала известна еще до опубликования решения Еврокомиссии. В своем официальном сообщении российская монополия подчеркнула, что как надежный поставщик газа и крупный инвестор в инфраструктуру, она намерена подвергнуть тщательному анализу опубликованные инициативы Еврокомиссии в области энергетики. После этого «Газпром» представит свою оценку того, как на практике предложенные меры отразятся на надежности поставок, конкурентоспособности европейского энергетического рынка и в итоге на ценах энергоносителей в Европе. «Газпром» планирует внести конструктивный вклад в дискуссию относительно регулирования энергетического сектора в Европе и уверен, что его голос будет услышан, заявил пресс-секретарь председателя правления холдинга Сергей Куприянов. Вот еще одно короткое замечание, пишет автор материала. Судя по всему, европейские чиновники голос «Газпрома» расслышали хорошо из-за разгоревшихся споров по вопросам внешних отношений. Заседание Еврокомиссии настолько затянулось, что энергокомиссар Еврокомиссии Андрис Пьебалкс вынужден был отменить запланированный доклад в Европарламенте.
То есть реакция пока идет только от «Газпрома», власти непосредственно пока молчат, и политических оценок никто не давал. Или же усмотрели в этом некую злой умысел Запада?
Как... Вы знаете, вот как раз в газете «Коммерсант» некоторые эксперты отвечают на этот вопрос, который вы затронули. Вопрос: вы бы на месте Евросоюза «Газпром» к себе пустили? Конечно, ведь я гарантировал бы себе этим надежные поставки газа на всю оставшуюся жизнь. Это отвечает председатель Комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связям, президент Российского газового общества Валерий Язев. А вот, допустим, директор консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин говорит: нет, потому что директива ЕС направлена на развитие конкуренции. А «Газпром» – ее противник, особенно в газодобыче. Приобретением электростанции или, скажем, газораспределительной компании наверняка означало бы, что компания не станет искать дешевый газ на стороне, а будет поставлять исключительно свой газ по любой заведомо высокой стоимости. Вот что и пугает, конечно, членов Еврокомиссии. Даже анализ уровня налогов в европейских странах и в России показывает, что налогообложение газоэкспортных операций «Газпрома» очень льготное. Вот такие вот комментарии я бы еще...
Это пока на уровне взаимоотношений «Газпрома» и стран Евросоюза, да? А не предполагают новое обострение отношений «Газпрома» со странами СНГ, с той же Украиной?
Нет, об этом, кстати, авторы не пишут. В основном вот они касаются именно то, что какие решения приняла Еврокомиссия. Вот, кстати, еще одно замечание. В одной из газет эксперты предполагают, что решающим фактором, я как раз говорю о причине, вынудившим Европу пойти на открытое противостояние с «Газпромом», послужила информация о планах российской монополии приобрести долю в одной из самых современных электростанций Англии «Бэглэнд-Бэй». Об этом накануне сообщили российские СМИ со ссылкой на топ-менеджмент «Газпрома». По словам представителя холдинга, вхождение монополии в «Бэглэнд-Бэй» возможно в рамках соглашения об обмене активами с немецким концерном «ЕОН». Согласно условиям договора, в обмен на блок-пакет в проекте разработки южно-русского месторождения, и он должен передать в управление «Газпрому» несколько своих энергетических активов в Европе, в числе которых может войти и «Бэглэнд-Бэй». Вот как раз это, возможно, и послужило одним из...
Ну, реакция Европы понятна, они не хотят пускать «Газпром», не защищают свои экономические интересы, да, ну и, судя по всему, «Газпром» ничего не потерял. Не приобретя что-то, он же не теряет чего-то.
Ну вот как раз и эксперты говорят о том, что, естественно, реакция «Газпрома», он будет поставлять газ, но, естественно, что цены могут быть другими, и Еврокомиссия, и европейские страны, и партнеры, конечно, обеспокоены тем, что такая реакция или такое решение может спровоцировать на «Газпром» на неадекватные поступки, что касается цены на газ и остальных партнерских договоренностей, которые «Газпром» может пересмотреть.
Спасибо, Мумин Шакиров, с публикациями сегодняшних российских газет. Все, что касается взаимоотношений «Газпрома» и стран Евросоюза. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и мы возвращаемся к трагической гибели губернатора Костромской области Виктора Шуршунова, о ситуации в регионе, о личности самого губернатора Виктора Андреевича Шуршунова мы говорили с известным московским политологом Александром Кыневым.
Я бы отнес Виктора Андреевича Шуршунова к таким крепким середнякам. Он, конечно, не относился к лидерам губернаторского корпуса, но регион не тот. Да, понятное дело, что Костромская область с ее преимущественно как бы лесной специализацией, то есть главная основа экономики региона – это деревообработка, лесопереработка. И регион не очень крупный, и по числу жителей, и по территории. Конечно, что губернатор такого региона не может быть крупной политической фигурой федерального уровня, да, но в то же время нельзя сказать, что и регион совсем уж на заводках. То есть такой регион, я бы сказал, вполне средний, и губернатор, в общем-то, этого региона тоже занимал вполне такое среднее положение. То есть он особенно не выделялся, в общем-то, отличался таким достаточно спокойным, уверенным в себе положением региональным. Никаких особенных претензий лично к Шуршунову никогда не было в регионе. Можно сказать, что он имел репутацию человека честного, хотя вот его сын занимался бизнесом лесопромышленным и так далее. Там разные люди были в администрации, были там и дела такого полукриминального свойства в отношении как бы отдельных чиновников. Но лично к самому губернатору никогда претензий особенных не было.
Виктор Андреевич был первым и теперь, судя по всему, последним избранным губернатором в Костромской области. Он отличался авторитарным стилем управления. А была ли какая-то оппозиция у него внутри Костромской области? Насколько вот его преждевременный уход может повлиять на политическую и экономическую ситуацию в регионе?
Авторитарность Шуршунова, она выражалась в основном в том, что решение он принимал самостоятельно, но он не был авторитарен с политической точки зрения, то есть никакого там диктата, никакого там преследования оппозиции в регионе не было. Это был спокойный, неторопливый, в чем-то даже медлительный руководитель, который 7 раз отмерит перед тем, как отрезать. И, ну, понятное дело, что поскольку вот именно сам по себе губернатор правил в регионе достаточно долго, и то, что подчеркиваю, действительно он все решения принимал сам, и таких сказать, чтобы у него был какой-то такой ярко выраженный там второй номер, нельзя. Понятное дело, что почти всегда, когда вот уходит руководитель такого плана, возникает ощущение некого вакуума во властной элите. Я думаю, в Костромской области он, конечно, тоже сегодня присутствует. Формально исполняющим обязанности губернатора стал тогда заместитель Юрий Цыкунов, но, конечно, и не по статусу, не по авторитету, ему очень далеко до Виктора Андреевича Шуршунова, и вряд ли он будет назначен следующим губернатором. Ну, не то положение к нему в элите региональной. Вообще, когда вот речь шла о назначении Шуршунова на следующий срок, в 2005 году, тогда в регионе шли очень активные интриги. Но это был конец 2004 года, да, все это начиналось. И тогда очень активно называлась кандидатура помощника президента по вопросам местного самоуправления Сергея Самойлова. Однако для многих неожиданно был назначен Шуршунов, хотя уже очень многие руководители, депутаты успели присягнуть Самойлову. Тем не менее Шуршунов остался, да, опровергнув все прогнозы. После этого вот часть такой неявной оппозиции была деморализована и обратно присягнула Шуршунову. После этого существовал некий конфликт с депутатом Госдумы от области Треповым. Он член фракции «Единая Россия», крупный региональный бизнесмен. Но это тоже противостояние кончилось фактической победой губернатора. При этом региональная элита, в общем-то, крайне сегментизирована. То есть здесь нет какой-то одной доминирующей отрасли или одного предприятия. Здесь множество разных игроков с примерно, может быть, равновеликими ресурсами, да, и амбициями. Поэтому в этом смысле это не тот регион, где можно получить там тотальное доминирование какой-то одной политической силы. При этом, вот, например, что касается вот электоральных перспектив, сейчас началась кампания, вот Шуршунов был членом партии «Единая Россия». Понятное дело, что внутри самого региона там фигуры статусные, фигуры вот сопоставимые с Шуршуновым, конечно, у «Единой России» нет. Да, там есть целая группа депутатов областной думы, но они все все-таки на порядок ниже, чем господин Шершунов. Поэтому я думаю, что для Единой России вот, в Костромской области это, конечно, очень, очень сильный удар. Вот что будет дальше, сказать сложно. Мне кажется, что вот исходя вот из того, что такого явного лидера среди политиков областных нет, скорее, они все примерно где-то одного уровня по своему статусу и весу, либо они приемлемы там по каким-то политическим причинам, типа господина Батина. Да, есть такой господин Батин, амбициозный депутат, лидер областных профсоюзов, но он вряд ли будет назначен федеральным центром ввиду как бы явной оппозиционности своих взглядов, неоднократно демонстрированной. Поэтому я думаю, что здесь как раз возможен вариант варяга. Я думаю, что возможно появление кандидатуры Самойлова, учитывая окончание президентских полномочий скоро Владимира Путина, для помощника президента Самойлова, наверное, вариант губернаторства был бы вариантом очень таким непокоренно неплохим. Потом, не так давно, если мы помним, во время формирования и публикования всяких разных черных списков губернаторов, вот в один из вариантов включался Шершунов, и якобы там речь шла о господине Клинцевиче, да, как о возможном неком варяге со стороны. Но в регионе это было воспринято скептически, и я думаю, что все-таки, скорее всего, это была некая как бы такая дезинформация, скорее, чем правда. Мы знаем, у нас могут принимать неожиданные кадровые решения, да, когда и в Новгородской области, там, и в Амурской, и в Республике Бурятия в итоге были назначены люди, которые никаким образом не назывались, да, и никаким образом не прогнозировались.
Вот в связи с неожиданными решениями, а нет ли оснований говорить, что события могут развиваться совершенно по другому сценарию? В Костроме опасаются попасть под укрупнение регионов. И не могут ли ее присоединить к Ярославской области, а вот гибель губернатора как-то форсировать просто эти события?
Тема укрупнения в регионе периодически поднимается, популярностью она явно не пользуется. Вряд ли эта тема все-таки будет возникать и будироваться. Есть проблема политического вакуума, но этот вакуум заполнится достаточно быстро. И как мы можем судить по многим другим регионам, где возникали похожие ситуации ухода вот руководителей, много лет их возглавлявших. Я думаю, что тем более сейчас идет избирательная кампания. Очевидно, что во время ни думских выборов, ни президентских, никаких укрупнений регионов новых не будет. Тем более в таких неоднозначных как бы вопросах, как два абсолютно самостоятельных субъекта, никаким образом друг другу не подотчетные.
О ситуации в Костромской области после гибели губернатора Виктора Шершунова мы говорили с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований Александром Кыневым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе спорт, экономическая панорама, новости Москвы и Петербурга. Главная тема – это реформа среднего профессионального образования в российской столице. Об этом слушайте во второй части программы «Свобода в полдень». А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» Виктор Рязанков о политической ситуации в Петербурге накануне парламентских выборов и в связи с новым составом правительства России будет беседовать с политологом, профессором Петербургского государственного университета Дмитрием Гавром и политологом-публицистом Валерием Островским. В Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Пропавшие во вторник в Чечне два жителя Ингушетии найдены. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», братья Аушевы уже находятся дома в селении Сухахи. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами в Москве президент Ингушетии Мурат Зязиков. Похищение спровоцировало в Назране стихийный митинг, который начался накануне и продолжается до сих пор. Губернатор Костромской области Виктор Шершунов погиб в автоаварии. Скончался от травмы его водитель. Авария произошла сегодня ночью в Подмосковье на Ярославском шоссе в районе Сергиева Посада. Сенат США отклонил законопроект, устанавливающий максимальные сроки пребывания американских военнослужащих в зоне боевых действий. Гражданин США иранского происхождения Киан Таджбах освобожден из тюрьмы в Тегеране. Сотрудник открытого общества находился в заключении с мая. Совет Безопасности ООН продлил на год срок действия мандата международных сил в Афганистане. В резолюции подчеркивается обеспокоенность высоким уровнем насилия в стране, нападениями талибов и боевиков Аль-Каиды. Международное сообщество резко осудило убийство в Бейруте депутата парламента Ливана Антуана Ганема и еще по меньшей мере 7 человек. С заявлениями выступили ООН, ЕС, США, Россия и арабские страны. Выборы президента Пакистана состоятся 6 октября, об этом сообщил сегодня представитель Пакистанской национальной избирательной комиссии. Документы, необходимые для выдвижения на президентский пост, должны быть представлены кандидатами до 27 сентября. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит сегодня на западном берегу Иордана переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов и на очереди новости Москвы и Петербурга. Вера Володина.
Москва. 180 временных гостиниц построит в ближайшие 3 года в соответствии с миграционной программой для привлекаемой в Москву иногородней иностранной рабочей силы. Это будут гостиницы упрощенного типа с невысокой стоимостью проживания. До 100 рублей с человека в сутки. В Москве уже построено 3 таких объекта, но пока неопределен их правовой статус, и построенные гостиницы еще не принимают постояльцев. Петербург. Первый в России закон о защите зеленых насаждений общего пользования принят депутатами законодательного собрания. Его разработка начиналась 2,5 года назад по инициативе общественности при координации Центра экспертиз ЭКОМ, рассказали в пресс-службе центра. Надежда Коньшина.
Закон очень сложная судьба, потому что решение депутатов – это уже такое преодоление вето, они пошли на компромисс с правительством города. Действительно, можно считать народным законом. Только общественности инициатива группы отдельных граждан принимали участие в его разработке. Мы говорим прежде всего о реестре тех зеленых участков, которые защищены новым законом. Проблема уничтожения зеленых насаждений под застройку волнует тысячи горожан. Это была инициатива снизу.
Закон защищает 2400 городских скверов от застройки. Центр ЭКОМ 7-й год успешно реализует проекты, направленные на усиление роли общественности в решении экологически значимых задач в экономической и социальных сферах. Москва. Более 100 инициативных групп противников точечной застройки намерены участвовать в общемосковском сходе по проблемам нарушения прав граждан при реализации градостроительной политики. Вечером 21 сентября в Новопушкинском сквере граждане собираются критиковать городские власти за отсутствие реальных результатов по отмене точечного строительства. На сход они пригласили главу стройкомплекса Владимира Ресина. Организаторы утверждают, что противники точечной застройки выразили желание публично призвать горожан поддержать на выборах в Государственную Думу оппозиционные партии. Петербург. Пресечена деятельность завода, выпускавшего пиратские диски. 9 линий позволяли делать ежемесячно до 10 миллионов контрафактных CD и DVD. Подпольное производство в Петербурге обнаружили в ходе выяснения источника происхождения большого количества контрафактных дисков на московских рынках. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения авторских и смежных прав. Москва. Депутаты Московской областной думы одобрили законопроект, предоставляющий налоговые льготы товариществам собственников жилья с будущего года. На 4% снижается ставка налога на прибыль, и ТСЖ освобождается от налога на имущество. Такие же льготы планируются и для жилищных кооперативов. Их в Подмосковье более 1000, а товариществ собственников жилья около 500. Петербург. Международная конференция преподавателей греческого и латинского языка открылась в Петербургском университете. Первый в истории России подобный форум собрал педагогов из 16 стран Европы и Америки. Петербург называют одним из крупнейших мировых центров по изучению мертвых языков. Новости Москвы и Петербурга, 20 сентября, Вера Володина.
Московские чиновники всерьез озаботились проблемой нехватки квалифицированных рабочих на рынке труда. На днях в мэрии обсуждалась новая целевая программа, направленная на развитие начального и среднего профессионального образования в столице. Одна из важнейших ее задач – повышение престижа профессии рабочего и, как результат, привлечение выпускников школ в профессиональные учебные заведения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Чиновники заявляют, в Москве не хватает 120 тысяч рабочих. Актуальной проблемой нехватки квалифицированных рабочих на московском рынке труда стала еще 3 года назад. Именно тогда столичное правительство приняло первую целевую программу, которая должна была решить множество проблем, накопившихся в этой сфере. В ней, в частности, говорилось о том, что московское профессиональное образование значительно отстает от возрастающих требований динамично развивающегося мегаполиса, а структура подготовки специалистов не соответствует потребностям городского хозяйства. Для начала было решено избавиться от сложившихся в обществе стереотипов, связанных с аббревиатурой ПТУ, а заодно реорганизовать всю систему начального и среднего профессионального образования. И с 1 января 2005 года московские ПТУ, профессиональные лицеи и техникумы стали называться колледжами. Говорит начальник управления науки и профессионального образования Департамента образования города Москвы Александр Потапов.
Это позволило нам уйти от сложившегося стереотипа, что ПТУ – это последнее прибежище неудачников, двоечников и лентяев. Потому что вот само название колледж по-иному заставляет относиться к этому учебному заведению и родителей, и самих учащихся.
А для того, чтобы четко отслеживать тенденции на рынке труда и, соответственно, определять потребности работодателей, в Москве создали государственно-общественную систему управления подготовкой рабочих кадров, говорит Александр Потапов.
И мы сейчас осуществляем набор на первые курсы профессиональных колледжей по заявкам этих государственно-общественных советов, которые ориентируются на реальные потребности городского хозяйства в тех или иных квалифицированных рабочих кадрах.
Ну и, наконец, в 2005 году был принят закон о начальном и среднем профессиональном образовании города Москвы. Однако этих мер оказалось недостаточно. То, что на казенном языке называют материально-технической базой учреждений начального и среднего профессионального образования, и по сей день в удручающем состоянии, говорит начальник управления науки и профессионального образования Департамента образования города Москвы Александр Потапов.
У нас по-прежнему не хватает помещений. 56 зданий находятся в ветхом и аварийном состоянии. У нас не хватает высокотехнологичного современного оборудования.
Впрочем, целевая программа правительства Москвы предусматривает увеличение финансирования колледжей. Деньги обещают дать и на ремонт зданий, и на новое оборудование, и на зарплату преподавателям. Пока же социологам остается констатировать, спрос на квалифицированных рабочих растет с каждым днем, но престиж профессии по-прежнему остается крайне низким. Говорит руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова.
В обществе устойчиво сформировалось мнение, что профессиональное образование – это необходимый элемент для вообще успешной социализации. Это признают все. При этом 85% опрошенных говорят о том, что вот профессиональное образование обязательно нужно. Но в основном речь идет о высшем профессиональном образовании. И лишь 15% полагают, что вполне достаточно среднего профессионального образования или начального профессионального образования для молодого человека, вступающего в жизнь. То есть, конечно же, проблема крайне низкой престижности начального и среднего профессионального образования, она, безусловно, существует, и от этого никуда не уйдешь. И вряд ли ситуация очень сильно изменится в ближайшее время, потому что все наши исследования показывают, что это очень устойчивая норма.
Тем не менее, вот, например, в советские времена быть квалифицированным рабочим было не то чтобы престижно, но во всяком случае люди знали, что там они будут получать гораздо больше, чем, например, работая обычным учителем или рядовым инженером, потому что эти профессии достойно оплачивались. Сейчас насколько востребованы квалифицированные рабочие?
На рынке труда складывается несколько забавная ситуация, потому что вот как раз квалифицированных-то рабочих очень не хватает. Самыми дефицитными категориями работников оказываются квалифицированные рабочие и то, что работодатели называют линейные специалисты, а точнее, наверное, надо было бы назвать инженеры. А с другой стороны, те расчеты, которые мы проводили вот на основе опросов работодателей, показывают, что в абсолютном выражении эта нехватка, она, в общем, пока не очень велика. Она, строго говоря, вполне укладывается в рамки того уровня безработицы, который есть в стране. То есть это скорее как бы структурная нехватка кадров. То есть не абсолютная, да, что вот людей просто нет, а вот нет подходящих людей, нет обученных людей. Сейчас это приходится расхлебывать, на это и нацеливаются национальные проекты наши.
сказала руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова. В Москве на развитие профобразования в рамках целевой программы «Рабочие кадры» готовы выделить 26 миллиардов рублей. Треть этих денег пойдет на оснащение образовательных учреждений современным оборудованием. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций газет Санкт-Петербурга. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Газета «Деловой Петербург» пишет о том, что представители современной политической элиты все активнее продвигают своих родственников на государственные посты, поэтому вряд ли стоит ждать притока свежих мозгов в госструктуры. Статья так и называется «Отцы и дети». Правда, недавно другой пример продемонстрировал новый председатель правительства Виктор Зубков, с чьей подачи его зять, министр обороны Анатолий Сердюков, подал президенту рапорт об отставке. Но изменит ли это ситуацию в целом? Неизвестно. В Петербурге родственные связи между чиновниками и бизнесменами видны хорошо. Сергей Густав, сын бывшего губернатора Ленинградской области Вадима Густава, возглавляет компанию «Петербургтеплоэнерго» и является генеральным директором «Петербурггаза». Его заместитель – сын руководителя администрации губернатора Петербурга Виктора Лапко Константин Лапко. Приемный сын вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова Андрей, входящий в список 100 самых богатых людей России по версии Forbes, является основным владельцем компании группы ЛСР, лидера строительного комплекса Петербурга. Этот длинный список включает и сына губернатора Валентины Матвиенко Сергея, генерального директора компании ВТБ «Капитал», специализирующейся на крупнейших инвестиционных проектах Петербурга. «Мавзолей отдыхает» – так называется статья в газете «Дело». Заместитель главного редактора Дмитрий Травин рассуждает о внезапности и непредсказуемости назначения Виктора Зубкова на пост премьер-министра.
Особенность нынешнего российского режима состоит в том, что Путин обладает гораздо большей личной властью, чем была у какого-либо генерального секретаря, ну, за исключением, может быть, Сталина. Да и то, Сталин должен был, по крайней мере, убивать всех остальных, кто претендовал на тот или иной пост. Путин может фактически достать любого третьеразрядного администратора и поставить его на крайне высокий пост в стране. С другой стороны, пост премьер-министра в современной России не очень влиятельный пост. И в этом смысле замена Краткова на Зубкова не так уж много значит.
Произойдут ли другие существенные перемены, будет видно, когда станет известен состав нового правительства, пишет Дмитрий Травин. Газета «Коммерсант Петербург» в статье «Счетная палата. Не указ депутатам» пишет об избрании из Ленинградской области нового председателя контрольно-счетной палаты. Вместо критиковавшего чиновников Андрея Васильева им стал глава Волховского района Алексей Ларькин, лояльный к властям. После объявления результатов голосования лидер фракции «Справедливая Россия» Евгений Петелин заявил, что голосование не было тайным, что депутаты-единороссы, прежде чем опустить бюллетень в урну, показывали его координатору фракции Николаю Емельянову. Несколько человек подтвердило этот факт, сам Емельянов его отрицает. Бывший глава КСП Андрей Васильев назвал эти выборы «попранием всех прав». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Кстати, тема отставки Анатолия Сердюкова, о которой шла речь в обзоре публикации газет Санкт-Петербурга, будет обсуждаться и сегодня вечером в программе «Время гостей». В программе принимают участие эксперт Александр Гольц, генерал-майор Юрий Попов и депутат Государственной Думы генерал-лейтенант Алексей Сиготкин. Ведет передачу Михаил Соколов, а эфир в 7 часов вечера по московскому времени. А сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Петрозаводского городского совета приняли обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой отозвать действующего губернатора Карелии Сергея Катанандова. Губернатор Костромской области Виктор Шершунов погиб в автоаварии. Авария произошла сегодня ночью в Подмосковье на Ярославском шоссе в районе Сергиева Посада. Пропавшие в Чечне двое жителей Ингушетии найдены, сообщил глава республики Мурат Зязиков. Похищение спровоцировало в Назране стихийный митинг, который начался накануне и продолжается до сих пор. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трифимов.
Объем вкладов частных лиц в банковской системе России в первом полугодии увеличился на 14,7% и составил 4 триллиона 340 миллиардов рублей. Как говорится в материалах Государственного агентства по страхованию вкладов, этому способствовали продолжающийся быстрый рост доходов населения, а также увеличение максимального размера страхового возмещения по вкладам со 190 до 400 тысяч рублей. Согласно прогнозу экспертов агентства, в целом в 2007 году объем частных банковских сбережений вырастет как минимум на 35% или на 1 триллион 300 миллиардов рублей, достигнув 15% ВВП. Порядок управления средствами резервного фонда и фонда национального благосостояния, разрабатываемый Министерством финансов страны в настоящее время, предполагает размещение этих резервов исключительно в иностранные финансовые активы, говорится в заявлении министерства. Эти фонды, как сообщалось ранее, будут образованы в 2008 году на основе нынешнего Государственного стабилизационного фонда, и в них правительство намерено аккумулировать большую часть нефтегазовых доходов государства. Резервный фонд планируется поддерживать на уровне 10% ВВП и вкладывать его средства в надежные государственные облигации. Другую часть резервов власти намерены инвестировать в зарубежные корпоративные бумаги. Просроченная задолженность по заработной плате в России в августе снизилась на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4 миллиарда 17 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 160 миллионов долларов. Примерно 93% общей суммы долга приходится на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней к концу августа достигла 291 миллиона рублей, увеличившись за месяц на 0,5%. В целом задолженность по заработной плате на 1 сентября имели 300 тысяч человек. Европейская комиссия одобрила план регулирования энергетического рынка ЕС, который предусматривает, в частности, введение ограничений на приобретение европейских энергетических активов иностранными компаниями, сообщил ее официальный представитель. В документе также говорится о том, что после либерализации европейского рынка газа и электричества ведущие энергетические корпорации Европы должны быть разделены на более мелкие компании с целью повышения конкуренции в отрасли, а также для увеличения ее эффективности. Курс доллара на сегодня 25 рублей 19 копеек, на 16 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 21 копейку, по сравнению со средой он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
С экономической панорамой, которую подготовил Иван Трефилов, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И в завершении нашей программы новости спорта. В московской студии «Радио Свободы» напротив меня моя коллега, спортивный обозреватель Наталья Федотова. Здравствуйте, еще раз вам слово.
Добрый день, Арслан. Обзор спортивных соревнований среды. Я начну с футбола. 8 матчей первого тура Лиги чемпионов состоялись в этот день. Московский ЦСКА играл на выезде в Эйндховене и уступил ПСВ 1-2. В другой встрече в группе Ж турецкий Фенербахче обыграл итальянский Интер 1-0. В группе Е шотландский Глазго Рейнджерс взял верх над немецким Штутгартом 2-1, а испанская Барселона с крупным счетом 3-0 обыграла французский Лион. В группе F итальянская Рома выиграла у киевского Динамо 2-0, Манчестер Юнайтед на выезде победил в матче с португальским Спортингом 1-0. Это была единственная гостевая победа. В группе H лондонский Арсенал разгромил испанскую Севилью 3-0, чешская Славия выиграла у румынского клуба Стяуа 2-1. Главный тренер лондонского Челси Жозе Моуринья покинул свой пост. Официальное сообщение, в котором говорится о том, что Моуринья и Челси расстались по обоюдному согласию, появилось на интернет-сайте клуба. Причина отставки, а также кандидатура нового главного тренера пока не сообщается, но по некоторым данным к ближайшим матчам команду будет готовить спортивный директор Челси Авраам Грант. На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде мужчины вчера соревновались в двух весовых категориях до 62 килограммов, где победил китаец Ян Фан, второе место занял Им Йон Су из КНДР и третий болгарин Ивайло Филев. И до 69 килограммов здесь первое место тоже занял представитель Китая Джан Гаджен, второе его соотечественник Ши Джи Юн, третий болгарин Демир Демирев. В Греции, где проходит чемпионат мира по художественной гимнастике, в среду были разыграны три комплекта наград. Российские гимнастки выиграли три золотые медали. Ольга Капранова победила в упражнении с булавами, опередив украинку Анну Бессонову и еще одну представительницу России Веру Сесину, которая выиграла упражнение с лентой. Серебряная медаль в этом виде досталась Бессоновой, бронзовая россиянке Алине Кабаевой. В командных соревнованиях первое место заняла сборная России, второе Беларуси, третье Азербайджана. Еще на одном первенстве планеты по борьбе вчера завершили выступление представители греко-римского стиля в категории 120 килограммов. В финальной схватке кубинец Михаил Лопес одержал победу над россиянином Хасаном Бароевым. Первые награды разыграли борцы вольного стиля в весе до 55 килограммов. В финале встречались россиянин Бесик Кудухов и Байра Наранбаатар из Монголии. Победил Кудухов, а в весе до 60 килограммов чемпионом мира также стал представитель России Мавлет Батиров, который одолел в финале болгарина Анатолия Гуйдя. В Мехико на чемпионате мира по шахматам сыграны партии шестого тура. Борис Гельфанд из Израиля выиграл у россиянина Александра Морозевича. В ничью сыграли Левон Аронян, Армения, Владимир Крамник, Россия, Александр Грищук, Россия, Петр Свидлер, Россия и Петр Лека, Венгрия, Виши, Анант, Индия. Анант и Гельфанд набрали по 4 очка, Крамник и Грищук по 3,5, Лека и Аронян по 2,5 и Свидлер и Морозевич по 2 очка. Итак, сразу несколько чемпионатов мира продолжаются в эти дни в разных странах. Ну, а мы сегодня вернемся к событиям конца августа, начала сентября и подведем некоторые итоги чемпионата мира по легкой атлетике. Сделает это Игорь Телин, наш корреспондент Саранский, так как спортсмены именно этого города представляли в Осаке Россию в соревнованиях по спортивной ходьбе.
Золотую медаль в ходьбе на дистанции 20 километров завоевала Ольга Конейскина. У Татьяны Шемякиной на той же дистанции серебро. Также серебряную медаль завоевала Дарья Пищальникова в метании диска. Если Конейскину и Шемякину можно с полным на то основанием назвать мордовскими спортсменками, они родились и выросли в республике. Здесь начали заниматься спортом, здесь же тренируются сейчас, то Пищальникову весьма условно. Только в этом году она переехала в Мордовию с Северного Кавказа, из Майкопа. И тренируется она совсем не в Саранске, где пока что нет условий для занятий. И тем не менее, местные спортивные функционеры с большим удовольствием записали перспективную спортсменку в число мордовских. После окончания чемпионата те же функционеры назвали участие в нем спортсменов республики успешным. Однако надо признать, что накануне первенства планеты амбиции спортсменов и их тренеров не ограничивались лишь тремя медалями. Основная ставка, конечно же, была сделана на мастеров спортивной ходьбы. Тренер ходоков Виктор Чогин рассчитывал на победу не только на женской дистанции 20 километров, но и на мужском полтиннике. Тем более, что в Японию поехали действующий чемпион мира Сергей Гердяпкин, серебряный и бронзовый призеры Афинской олимпиады Денис Нижегородов и Алексей Воеводин, а также победитель Кубка Европы этого года Владимир Канайкин. Состав более чем звездный. Меньше надежд было на мужскую двадцатку, где выступали незасвеченные пока на международной арене Игорь Ерохин и Валерий Борчин. Но как раз эти темные лошадки и могли выстрелить на дистанции. Увы, но этого не произошло. Дистанция 20 километров у мужчин – настоящий провал для мордовских спортсменов. И Борчин, и Ерохин до финиша не дошли. В отличие от мужчин, мордовские девушки на 20-километровке выступили просто блестяще. 12 лет спустя, после победы Ирины Станкиной в Гетеборге, спортсменка из Мордовии вновь заняла высшую ступень мирового легкоатлетического пьедестала. 22-летняя воспитанница саранского тренера Виктора Чогина Ольга Конейскина выиграла заход на 20 километров. Сама признает, победа далась ей относительно легко, но в отсутствие лидера мирового сезона белорусской Маргариты Туровой.
Может быть, мне действительно повезло, что на этом старте не было сильных соперников. На самом деле, мне больших трудов это стоило.
Климат очень тяжелый. Ну, нам еще повезло, потому что у нас еще солнышко не пекло. А мальчишкам, конечно, вообще караул.
Чемпионкой мира Ольга стала накануне своего дня рождения. Для Канискиной золотая медаль на чемпионате мира в Осаке стала первой большой победой за всю ее спортивную карьеру. В отличие от Ольги, серебряная награда Татьяне Шемякиной далась гораздо труднее.
Очень тяжело далась дистанция в этот раз. Ну, там, конечно, много обстоятельств было. Все, что могла сделать, я сделала.
На следующий день после женской 20-километровки на старт вышли скороходы-марафонцы. В составе сборной России воспитанники все того же Виктора Чугина, Владимир Канайкин, Денис Нижегородов, Алексей Воеводин и Сергей Кирдяпкин. До финиша из этой четверки дошагал только Нижегородов. Серебряный призер Афин в Японии финишировал лишь четвертым.
У меня этот старт в Осаке, я считаю, по тяжести второй после Афин, потому что настоящее было испытание.
Тренер Виктор Чугин не скрывал своего разочарования по поводу неудачного выступления мужчин-скороходов в Осаке. Особая надежда была на Владимира Канайкина, который в этом году стал победителем Кубка Европы. Канайкин с первых метров дистанции лидировал, но только до 35-го километра. Потом начал отставать и в конце концов сошел с дистанции, когда понял, что бороться за призовое место не в состоянии. Также сошли с дистанции Воеводин и победитель предыдущего мирового первенства Сергей Кирдяпкин. Нужно отметить, что за последние годы мордовские спортсмены не проиграли ни одного старта на 50 километров. И тут такая неудача. В причинах неудачи еще предстоит разбираться. Между тем, сразу по возвращении из Японии мордовские скороходы начали подготовку к новым соревнованиям. 28 сентября в Саранске состоится международный финал Гран-при по спортивной ходьбе. От Мордовии будут выступать все лидеры. И Канискин, и Шемякин, и все мужчины, неудачно выступившие в Осаке на дистанции 20 километров. Ожидается приезд в столицу Мордовии функционеров Международной легкоатлетической федерации. Саранск претендует на проведение Кубка Европы по спортивной ходьбе.
Это был репортаж Игоря Телина из Саранска. Ну а сегодня в Таиланде на чемпионате мира по тяжелой атлетике будет разыгран один комплект наград у женщин в весе до 53 килограммов. В Баку на первенстве планеты по борьбе награды разыграют представители вольного стиля в категориях 66, 74 и 84 килограмма. На женском чемпионате мира по футболу в Китае будут сыграны заключительные матчи группового этапа. В Бельгии и Люксембурге стартует женский чемпионат Европы по волейболу. 38 матчей первого круга розыгрыша Кубка УЕФА будут сыграны сегодня на футбольных полях Европы. Среди них три российские команды. Это «Спартак», «Зенит» и «Локомотив». В Мехико на чемпионате мира по шахматам состоятся партии 7-го тура. 18-й этап пройдет на испанской многодневке, веломногодневке «Вуэльта». И в российской хоккейной суперлиге 8 матчами завершится 7-й тур.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова. Новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Гостями передачи будут двое священнослужителей, которых обвиняют в создании гей-церкви. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Провели спецмероприятие. И сотрудник счетной палаты Юрий Гайдуков был задержан.
Случившееся, я считаю, происшедшее преступлением вызвало большую напряженность во всем.
Хамас, несомненно, является враждебным образованием также и для Соединенных Штатов.
Ни отдельные лица, ни компании не должны получать возможность контролировать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.